«Городская среда». Программа о том, чем живут горожане сегодня, о наших общих проблемах, увлечениях и событиях. На радио «Спутник Кыргызстан».
В эфире радиопередача «Городская среда». С вами Владимир Грибовой. Здравствуйте.
«Книжный клуб». Слушай, чтобы читать.
Писатель – явление чаще всего городской цивилизации, но выросшее на гумусе культуры страны или стран, в которых он рождается, живет, чувствует. Писатель – существо, тоньше всех воспринимающее мир вокруг. Именно писатели дарят нам возможность понимать нас самих, потому что умеют сформулировать то, что неясными образами бродит в нашем сознании. Это значит, что они сами часть культуры и очень нужны в каждом обществе. Без них, сказал Андрей Платонов, как и без каждого из нас – народ неполный. Сегодняшний гость нашей студии Владимир Лицкий родился в Москве и сложился как личность и как писатель в лоне русской литературной традиции. Много десятилетий он живет в Кыргызстане и любит его как свою вторую родину. Его книги получили множество российских и международных литературных премий. Спектакли по его пьесам ставят во многих театрах России. К его мнению, прислушиваются тысячи людей, его благодарных читателей. Недавно его рассказ «Горький хлеб Вити Дурачка» получил несколько международных премий, но это только одна причина поговорить с ним сегодня. А вообще-то с писателями полезно вести разговор всегда, при любой погоде, ведь они знают о нас больше, чем мы сами. Здравствуйте.
Добрый день.
Владимир Леонидович, известно, что нам не дано предугадать, как наше слово отзовется, но вы думали, посылая свое произведение на литературные международные конкурсы, что оно возымеет такой успех?
Ну, конечно, нет, потому что сначала текст пишется, а уже потом он начинает идти по миру. То есть, когда литератор пишет что-то, он не думает о каком-то продвижении, он сосредоточен на тексте и только на нем. А когда текст готов, и чаще всего, когда он уже отлежался, когда он уже несколько раз был отредактирован, может быть, даже переделан, и иногда даже кардинально, только после этого возникают какие-то мысли о продвижении этого текста. Это тоже такой спонтанный процесс, и бывает так, что какой-то текст просто лежит годами без движения, и каким-то образом случайным или не случайным он попадает в какой-то конкурс, на какую-то премию, и иногда бывает там замечен.
И вот теперь уже можно сказать, что он точно отлежался, когда у вас на руках 3 диплома. Вы можете объяснить, ну или хотя бы предположить, почему ваша работа вызвала такой успех? Чем, так сказать, взяла за живое?
Сложно сказать. Я думаю, не последнюю роль в этом сыграла стилистика. Ну, это вообще, стилистика этого рассказа, она вообще такая же, как у всех остальных моих текстов. Но все-таки стилистика, наверное, это вопрос номер 2. А вопрос номер 1 все-таки тематика. Скорее всего, тематика. Сложно говорить такое слово, как мастерство, потому что все-таки здесь нужен какой-то критерий. Но я точно могу сказать, что члены жюри тех или иных премий зачастую обращают внимание на тематику того или иного текста. Ну, в данном случае текст был достаточно жесткий. Во-первых, он достаточно жесткий. Во-вторых, он такой волнительный, я бы сказал, будоражащий сознание современного человека. Текст отчасти исторический, и события в нем настолько драматичны и даже трагичны, что, я думаю, любого читателя такая тематика могла бы задеть за живое и, наверное, задела.
Главный герой вашего рассказа – человек не вполне адекватный. А еще у вас есть пьеса с названием «Дурочка и зэк». Между тем, мы знаем из истории, что шутам, дуракам часто отводилось особое место и положение. Шут-мудрец Шико при Генрихе Валуа, шут короля Лира, Иван Балакирев при Петре Первом. И вообще на Руси было особое отношение к юродивым и городским сумасшедшим. А чем обусловлен ваш выбор таких персонажей?
Ну, во-первых, шут – это человек, который говорит правду. Шут – это незамутненное сознание. Шут – это тот персонаж, который может наиболее адекватно, как мне кажется, отразить окружающий мир. И не случайно таким персонажем разрешалось многое, при царях, при королях, при каких-то монархических дворах. Хотя в обычной жизни человек, говорящий только правду, мне кажется, не совсем нормально воспринимался бы обществом. И так оно и есть на самом деле. Но у меня не так много подобных персонажей в текстах. Но вот пьеса «Дурочка и зэк», там, да, такой человек, героиня, вот эта вот самая дурочка, она такой не от мира сего персонаж, который действительно, вот она как раз самая нормальная. Она вроде бы дурочка с виду. Там медицинские причины или еще какие-то причины, психологические, может быть. Но это вот, на мой взгляд, как раз самый адекватный человек, который воспринимает именно так, как нужно, понятие любви, преданности, там, дружбы и
доброты.
Доброты, да.
Владимир Леонидович, ваш рассказ, о котором мы сейчас говорим, завоевал первые места в 3 международных конкурсах. А у меня есть друг, писатель Максим Семеняк, да вы его знаете.
Угу.
У него, на мой взгляд, очень хорошая проза, но он никак не может поучаствовать в литературных конкурсах. Расскажите, пожалуйста, об этих 3 премиях. Начните хотя бы с премии «Данка». Как туда попасть?
В премию «Данка», как и во все остальные премии, попасть очень просто. Достаточно послать свой текст и сопроводить его какими-то биографическими данными. А вообще...
Что это за премия? Да?
Что это за премия?
В каком пространстве существует?
Премия «Данка» — это довольно новая премия. По-моему, она 2-й год всего существует. Она организована в рамках Нижегородского литературного фестиваля. Этот фестиваль проходит в Нижнем Новгороде ежегодно, осенью, в октябре. А лето как раз является временем поступления произведений на этот конкурс.
Следующая премия «Антоновка 40+.»
«Антоновка 40+» – это премия для литераторов старше 40 лет. То есть участвуют такие зрелые в творческом плане, ну и в возрастном плане авторы. Это тоже конкурс рассказа. Ну вот, посчастливилось тоже с этим рассказом победить, получить 1-е место в этой премии также.
И там еще очень симпатичный приз, это материальный, это яблоко.
Да? Яблоко, да, яблоко такое стеклянное, фарфоровое яблоко. Вообще-то у меня таких яблок даже 2. В прошлом году я получил спецприз этой премии за военный, точнее, антивоенный рассказ. А в этом году вот «За горький хлеб в виде дурачка» получил 1-ю премию, поэтому у меня на полке на почетном месте стоит 2 яблока от премии «Антоновка 40+.»
Вот такой урожай яблочный.
Да.
И 3-я премия по счету имени Бабеля.
Да, премия Бабеля – это уже устоявшаяся, известная премия. Она проводится в Одессе. Рассказы, которые поступают на эту премию, они должны быть немножко в стилистике, может быть, Бабеля, или тематически, может быть, имели бы какое-то отношение к Бабелю. Ну, вот этот рассказ тоже там участвовал и получил третью премию, третий приз.
Международный литературный конкурс – это все-таки соревнование. А перед соревнованиями, мы знаем, участники смотрят записи с игрой и боями противников, чтобы понять свои шансы на победу. Вы изучали списки конкурсантов, читали выборочно их книги. Одних определяли как известных тяжеловесов, других как талантливых новичков, может быть. Посоветуете обратить на кого-то внимание?
А когда начинается какая-то премия, никто не знает участников. Это процесс закрытый обычно, и имена участников становятся известны только в период объявления лонг-листа. То есть лонг-лист – это, ну, условно говоря, там участвует 400 или 500 человек в конкурсе, а в лонг-лист попадают лучшие тексты из присланных количеством где-то там, ну, 10, там, ну, 7. Это лонг.
Длинный
список, да. Ну, 10-15 человек, а потом через какое-то время объявляется шорт-лист, и в него входит там 3-4-5 человек обычно, самые значимые тексты.
Ну, сначала, как вы сказали, неизвестно, а потом-то вы уже увидели там знакомые фамилии, и, может быть, кого-то порекомендуете, на кого обратить внимание?
Ну, бывали, да, бывали какие-то знакомые, какие-то... И даже лично знакомые люди, или люди, которые широко известны по своим предыдущим текстам, Конкретные фамилии я не знаю, конкретные фамилии, но вот, допустим, в Антоновке 40+, участвовал такой поэт Ефим Бершин. Есть такой замечательный поэт, очень хороший поэт. Я не знаю, по-моему, нет, в Нижегородском фестивале не участвовал. Есть такой прозаик Даниэль Орлов. Вот, очень хорошие у него тексты, романы. Он тоже довольно часто участвует в различных конкурсах и получает тоже премии. Ну, так навскидку даже не вспоминается, но вот как бы вот два имени вспомнил.
Ну, вот вы уже дали некоторые наводки нашим радиослушателям. Угу. Называю еще одну вашу премиальную книгу «Сказки нашей крови». Благодаря ей вы стали лауреатом премии международного конкурса «Русская книга» в номинации «Крупная проза». Пересказать ее сюжет мы не успеем, но я хочу сделать некоторые акценты для того, чтобы подвигнуть наших радиослушателей к ее прочтению. Пушкин своего Евгения Онегина определил как роман в стихах. Гоголь «Мертвые души» назвал поэмой. А вы свою книгу «Сказки нашей крови» написали в жанре метаромана. Так, во всяком случае, указано на титульном листе. Я читал. Скажите, пожалуйста, что такое метароман?
Ну, метароман – это такое достаточно свободное определение, потому что любой большой текст, мне кажется, можно назвать метароманом. Ну, что такое метароман? Это какая-то всеобъемлющая вещь, в данном случае всеобъемлющий текст. Ну, я, конечно, не претендую на лавры, условно говоря, Льва Толстого с его «Войной и миром». Вот это действительно метароман. Но все-таки вот этот... Кстати, почему еще метароман? Не потому, что он охватывает различные слои общественной жизни, а еще и потому, что у него определенная стилистика, которая дает возможность говорить об этом тексте как о метаромане. Почему? Потому что этот роман «Сказки нашей крови», он написан одним предложением. То есть в нем нет заглавных букв и нет точек. Он построен на знаках препинания прочих. И таким образом получается, что текст льется такой непрерывной рекой. Конечно, это довольно известный прием, хотя и редко используемый, так называемый поток сознания, которым пользовался, в частности, Джойс или Пруст, но это формальный подход. В данном случае, мне кажется, необходимо отметить, что этот текст, длящийся одним предложением, похож на какой-то ручеек, вливающийся в общую реку литературы. Вот потому-то это вот и показалось мне, можно назвать, метароманом.
Ну, еще, видимо, потому, что у вас там охвачена жизнь 6 поколений, по-моему. Угу. То есть метароман – это рассказ в рассказе, роман в романе, может быть, да, это сон в сне. Угу. Вот, допустим, «Мастер и Маргарита» тоже можно назвать метароманом, потому что там, да, по сути, два романа.
Да.
А в чем новизна таких комбинационных построений? Вот есть же еще термин «мезонабим».
Мезонабим, да, мезонабим. Ну, новизны тут особо и нет, потому что этот прием тоже использовался на протяжении веков. Мезонабим – это рассказ в рассказе, или повесть в повести, или роман в романе. И вообще мезонабим – это такая хитрая техника, которая позволяет создавать именно вот такие вот глобальные какие-то тексты, которые наиболее полно, как мне кажется, отражают действительность. Был такой польский автор Ян Потоцкий. Он написал классическую книгу, которая называется «Рукопись, найденная в Сарагосе». Вот один из классических примеров – мезонабим, когда из одного рассказа вытекает второй, из второго – третий, и так далее до бесконечности. Это очень интересный прием. Он позволяет делать объемный... Он позволяет создать объемный взгляд на окружающую действительность, и в том числе не только на современную, но и на прошлую, на историческую действительность.
А техника, которая называется ризома, вы ей тоже пользуетесь?
Ризома, она тесно связано с мезонабим. Почему? Потому что ризома, ризома – это с французского корневища. То есть мы привыкли, ну, как мы привыкли, большинство читателей привыкло к текстам…
К линейному повествованию.
Да, да, к текстам, построенным в линейном повествовании. То есть, ну, условно говоря, человек родился, учился, женился, достиг высот или не достиг и умер. Линейное повествование. А ризома, оно позволяет создавать тексты таким образом, как из корневища посредством пробуждения почек может вырастать, могут вырастать побеги в самые разные стороны. То есть мы берем сюжет, и мы не строим его в линии развития, а мы его строим спонтанно. На самом деле, кажется, что это хаос. Вот «Сказки нашей крови», они построены именно таким образом. И на первый взгляд, кажется, это такое хаотичное повествование. Но с другой стороны, когда читатель присматривается и привыкает к подобному течению текста, он начинает осознавать, что в этом что-то есть. И несмотря на кажущийся хаос, появляется какое-то цельное восприятие мира. И на самом деле это очень сложная техника, потому что это хаос управляемый, этот хаос нужно выстраивать. И очень важно иметь в виду, что сюжетные линии, которые вытекают из этой почки, из пятой или из десятой почки, они обязательно должны соприкасаться, они обязательно должны взаимодействовать, и они обязательно должны в итоге прийти к логическому завершению.
Владимир Леонидович, в вашей книге «Сказки нашей крови» есть один герой, который как бы, употребим к месту это слово «паразит», он как бы есть и его как бы нет. Но по моим подсчетам вы к нему обращаетесь раз шесть. Этот герой – время. Вот что для вас время? Вы сделали какое-то открытие и поняли о нем что-то важное?
На самом деле не только в «Сказках нашей крови», но и в более ранних текстах я попытался осмыслить феномен времени. Путем логических размышлений пришел к простому выводу, который звучит так: времени нет. На самом деле время, ну, это все объясняется и в «Сказках нашей крови», и в других текстах. На самом деле время – это феномен скорее физический, но он измыслен, потому что, ну вот как пощупать время, как его пощупать, увидеть, осознать? Время в нашем понимании – это физические явления, это, вот, допустим, смена времен года, например, да?
Утро-ночь, листок в календаре.
Да, или утро-ночь. Как измерить его? Мы его измеряем какими-то измысленными приборами. В древности время измеряли солнечными часами, или водяными, или песочными. Сейчас механические часы изобретены, электронные часы изобретены. Но ведь это все абстракция, это фикция. На самом деле, что такое время? Мы не можем понять. Ну вот человек рождается, живет, стареет и умирает. Можно сказать, что это воздействие времени. Но, с другой стороны, как измерить это? Чем измерить? На самом деле, есть даже математические исследования на эту тему, которые подтверждают мою догадку. Но только там догадка математическая, научная, а моя догадка философская и, может быть, даже в чем-то житейская.
В 1830 году Александр Сергеевич Пушкин в своей «Элегии» сказал: «Порой опять гармонией упьюсь, над вымыслом слезами обольюсь». А каково должно быть, на ваш взгляд, соотношение мифа и вымысла? Как это устроено в ваших произведениях?
Ну, оно, во-первых, не должно быть. Не должно.
Не обязательно.
Не обязательно, да, потому что могут быть ведь совершенно реалистические произведения. И не случайно большой пласт советской литературы
назван социалистическим реализмом.
Да, он и назван социалистическим реализмом. Был простой реализм, обычный там у наших классиков XIX века. Как соотнести миф и реальность? Я не знаю, мне кажется, что миф, он всегда присутствует в нашей жизни. И, допустим, мой первый роман, который называется «Русский садизм», он отчасти построен на мифологии, а лучше сказать, на развенчании советской мифологии. Отчасти, потому что там проблематика достаточно тяжелая, достаточно обширная. Но одна из линий этого романа – это советский миф и его развенчание. Поэтому мне интересен вообще феномен мифа, и я стараюсь его разрабатывать. И если читатели, которые знакомы с моими текстами, внимательно читают, то они могли бы увидеть, что миф присутствует почти во всех моих текстах, в той или иной степени.
Вот, например, в цикле «Темная Лида» это тоже присутствует?
Да, цикл «Темная Лида» – это рассказы и повести, посвященные белорусскому городу Лида и его обитателям. Ну, естественно, там во многом построено, повествование во многом построено вокруг мифа, потому что я не могу назвать это чистым реализмом, это вообще никакой не реализм. Это нечто мистическое, мифологическое, но в то же время это мистическое и мифологическое, оно стоит на реальной исторической основе. Поэтому, если я рассказываю, к примеру, в этом цикле, в повестях из этого цикла о польском восстании или о том, как в Лиду вошли советские войска в 1939 году, все события вокруг этого, они основаны на исторических архивных документах.
Вы написали уже больше десятка книг, но есть писатели, про которых говорят, что, несмотря на количество, он продолжает писать одну и ту же книгу. Можно ли это отнести и к вам частично?
Да, конечно, да. Если не брать во внимание мои давние тексты, то последние годы фактически пишется у меня одна единственная книга, которая посвящена вот как раз Лиде, родине моих предков. В общем, я уже говорил об этом когда-то. Лида – это моя такая Йокнапатофа или моё Маконда. Вся проблематика философская, жизненная, она построена на проблематике одного маленького белорусского городка.
Вы обучались в ВГИКе на сценарно-киноведческом факультете. Вот эти знания о кинематографе не мешают вам в писательстве? Пишешь рассказ, а получается сценарий, пишешь пьесу, глядь, повесть получилась.
Не мешает, наоборот, помогает, потому что ВГИК, Институт кинематографии, дал такие базовые знания и дал колоссальную насмотренность. Что такое колоссальная насмотренность? Это когда молодой человек в юности ходит в кино не просто там раз в неделю, а он ежедневно смотрит по 3 фильма. Вот у меня такой был период киномании в юности после армии. Я смотрел, заходил в кинотеатр и смотрел 3 сеанса подряд, разные фильмы смотрел. А потом в институте, где была возможность увидеть весь спектр мирового кинематографа. И, естественно, когда ты смотришь великие произведения, они у тебя откладываются в голове, и ты многому учишься у авторов этих произведений.
Владимир Леонидович, вы написали 4 книги о кино, около 20 пьес, стихи и прозу. С какой книги посоветуете вас начать читать, и где можно найти ваше произведение?
Начать можно с очень простого, несложного рассказа, который называется «Оля, Луко и смерть», например. Он небольшой, читается в течение там, 20 минут. Ну и вообще там какие-то небольшие рассказы, небольшие тексты, с них можно начинать, и категорически не советую начинать знакомство с моими текстами, с романом «Русский садизм», потому что это шокирующая и не всем понятная вещь. Что касается, где найти, в интернете можно по гуглу любые тексты найти, и в том числе есть такой портал, который называется «Журнальный зал», там все, что мной было опубликовано, оно на этом портале находится, и можно совершенно спокойно скачать, читать и наслаждаться.
То, что касается «Оли, Луко и смерти», я, наверное, с вами соглашусь, потому что я вот перед нашей встречей перечитал этот рассказ. Я просто был в восхищении. Это какая-то россыпь, это какое-то ювелирное произведение, где все сверкает, искрится, дышит, горит, там даже запахи слышно. Мне так показалось, настолько это здорово сделано. В оставшееся время я предлагаю провести такой литературный блиц-опрос, если вы не против.
Угу.
Какая прочитанная вами книга больше всего вас затронула?
Да нет такой одной книги. Очень много книг меня затронуло. И когда-то журнал «Дружба народов» попросил меня написать небольшое эссе как раз вот на эту тему и именно с этим вопросом. Но я не смог назвать какую-то одну книгу, потому что любого живого человека формирует огромное количество авторов и огромное количество книг.
Анна Ахматова, Владимир Маяковский и многие другие писатели говорили о мучительности самого процесса писательства. А вы не утомляетесь от самого процесса письма?
Ну, смотри, как писать. Можно сесть, написать 5 предложений и на этом успокоиться. Но у меня был период запойной работы, когда я в 8 утра садился за письменный стол и вставал из-за него с перерывом на обед где-то в районе там, 10-11 вечера. То есть я писал весь световой день. Это продолжалось на протяжении, наверное, лет 4-5. Сейчас, конечно, я пишу меньше. Ну, уже, видимо, силы не те.
А можете назвать самые распространенные ошибки начинающих писателей?
Не могу. Потому что любой автор, он свои ошибки сам делает, сам осознает впоследствии. Ну, какие могут быть ошибки? Истоко орфографические.
Ну, вот, например, не скажу, что похожий вопрос, но где-то рядом. Большое эго помогает или вредит писателям?
Во-первых, пишущий человек должен обладать тщеславием.
Все-таки,
обязательно. И, ну как, любой пишущий, да, даже человек, который, может быть, и не очень это умеет делать. Вот Василий Аксенов в свое время говорил, что любой пишущий должен быть графоманом, в хорошем смысле этого слова. То есть ты должен писать, работать до тех пор, пока из-под твоего пера или из-под клавиши компьютера не выйдет что-нибудь путное.
В одном из предыдущих вопросов вы уже отвечали на этот вопрос, но все-таки вот я хочу уточнить, почему вы взяли псевдоним Лидский? Что он значит?
Ну, я уже говорил, рассказывал, что город Лида, белорусский город Лида, это город моих предков.
Псевдоним-топоним.
Да, псевдоним, получается, топоним, да. Ну, просто всем известна моя паспортная фамилия, под которой были написаны 4 книги о кино. Фамилия Михайлов. А поскольку Михайловых...
Уже есть писатель, по-моему, такой тоже.
Во-первых, есть писатель, такой Владимир Михайлов, полный мой тезка, но он, правда, умер уже, фантаст. Ну, просто Михайлов слишком много, легко затеряться, а все-таки как-то человеку пишущему хочется как-то выделиться из огромного количества пишущих.
А вы дружите с другими авторами? Помогают ли они вам улучшаться в писательском мастерстве?
Ну, я дружу с некоторыми литераторами, с которыми я знакомлюсь на каких-то форумах или на каких-то премиях, на каких-то литературных мероприятиях. И книги своих товарищей и коллег я стараюсь, конечно, читать по возможности. Все прочесть невозможно, но что-то я успеваю и стараюсь это делать.
Вы помните, что вы сделали со своим первым гонораром?
Со своим первым гонораром? Да, помню. Помню. Мой первый гонорар, это интересная штука была. Я получил его за повесть «Улети на небо». Это незначительная была сумма. В журнале «Знамя» была опубликована повесть. Я получил 9000 рублей. И, будучи в Москве, я был приглашен своими театральными друзьями в... Как это называется? «Макдональдс», да? Который вот сейчас...
Ну, есть.
Да.
Который был и уходит.
Вот в «Макдональдс» меня пригласили друзья. Ну, я широким жестом потратил на это дело весь свой гонорар.
Сказали, на все.
Да.
Произведение какого автора в прозе или стихах вы считаете недооцененным читателями?
Вопрос на засыпку. Ничего не приходит в голову.
Как уравновесить требования к читателю и заботу о читателе?
Требования к читателю...
И забота о читателе.
Вот о читателе. Забота о читателе не может быть никакой, потому что если произведение сложное, то, как говорил Тарковский Андрей Арсеньевич, если мои фильмы зритель не понимает, то я не должен опускаться до зрителя. Пускай зритель подтягивается до меня.
А требования?
Требования к читателю? Тоже никаких требований не может быть. Что я могу требовать у читателя? Я не могу ничего у него требовать. Я могу у него, например, что-то попросить. А что попросить? Ну, читатель, дорогой мой читатель, пожалуйста, прочитай мой рассказ. Может быть, тебе будет интересно.
А есть ли секрет литературного успеха?
Ну, может быть, упорство, усидчивость, я не знаю. Ну, какой секрет? Если тебе Боженька дал что-то, вложил тебе в душу, в сердце, ну, ты обязан это реализовать. и все, а дальше это уже дело твоего труда. Тебе дал Боженька? Реализуй. Не дал? Ну, и значит, извините.
А научить писательство можно?
Научить? Мне кажется, нет. Мне кажется, нельзя. Литературный институт, он дает только базовые знания, как и в ГИК. А дальше все от человека зависит, от степени его таланта и труда.
Концовку какого известного романа вы хотели бы изменить?
Да зачем? Ну, как бы нет в этом никакой необходимости, и я не думаю, что нужно что-то менять в каких-то классических произведениях. Зачем? Нет смысла, автор уже все сказал.
Как вы подбираете имена героям своих произведений?
Они как-то сами собой приходят.
Что в писательстве вам дается труднее всего? Какая часть вашего творческого процесса самая сложная?
Самое сложное – осмыслить материал, и вначале собрать материал, потом осмыслить его. Я уже говорил, что мои тексты, они в основном строятся на исторических материалах, на какой-то документальной основе, на каких-то архивных материалах. Самое сложное – собрать материалы, скомпоновать их и осознать.
А писательский тупик существует или это миф?
У кого-то существует, у кого-то нет. Просто для дисциплинированного человека не может быть тупика. Ты утром просыпаешься, ты как раньше ходил на завод на работу, ну вот как я ходил на завод на работу, так же точно я сажусь к письменному столу. Я обязан сесть в определенное время и в определенное время встать из-за стола. Вот и все.
А в чем, по-вашему, заключается писательский успех? Что это значит для вас? Вот получение премии меняет что-то в вашей жизни и как-то влияет на судьбу книг?
Вообще, премиальный успех – это, на мой взгляд, суета, которая с течением времени уходит куда-то на периферию сознания, и ты даже не думаешь об этом. Писательский успех – это не вознесение литератора на какой-то пьедестал, на некий пьедестал. Писательский успех – это ситуация, когда твои книги после твоей смерти читают люди спустя 20 лет, 50 лет, 100 лет и так далее и тому подобное.
Согласен. Критик Михайловский назвал Достоевского «жестокий талант». Вы согласны с ним?
Конечно. Очень жестокий талант.
Я почему спросил о вашем отношении к Достоевскому? Вас тоже некоторые ваши читатели называют жестоким автором. Как вы к этому относитесь?
И никак не отношусь. Называют и называют. Мои книги действительно по большей части очень жестокие. Начиная с первого романа и заканчивая последними рассказами, они... Может быть, они не жестокие, они, может быть, жесткие, лучше сказать, они жесткие, и драматичные, и трагичные. Почему? Потому что такова наша жизнь.
Написание книг – это искусство или ремесло?
И ремесло, и искусство.
Всегда ли вы знаете конец рассказа, который пишете?
Как правило, не знаю, но иногда бывает такая ситуация, когда рассказ начинается с финала. То есть ты не знаешь, что будет до того, но финал ты четко знаешь.
Я думаю, следующий вопрос не застанет вас врасплох. Какие творческие планы на будущее?
Творческие планы – новый роман. Новый роман, ну, два слова могу сказать, это о белорусских коллаборационистах, связанных с Лидой. То есть они выходцы из Лиды, вернее, не коллаборационисты выходцы из Лиды, а герои нового романа о белорусских коллаборационистах, они вот выходцы из Лиды, из Белоруссии, и все действие разворачивается вокруг исторического массива 41-45 до середины 50-х, когда эти знаменитые белорусские, в том числе лесные братья, были наконец развеяны.
Владимир Леонидович, спасибо за мастер-класс и литературные курсы. Физического и творческого вам долголетия.
Спасибо.
Вы слушали радиопередачу «Городская среда». В рубрике «Книжный клуб» с вами были писатель Владимир Лицкий и я, Владимир Гробовой. До свидания.
Интересные события, необычные люди и полезная информация в передаче «Городская среда». Каждую неделю на радио «Спутник Кыргызстан».